Александр Куприн, «Царев-гость» из Нравчата. Прежде всего, надо осведомить читателей о том, что такое Нравчат. Ибо слово это ни в истории, ни в литературе, ни в железнодорожных путеводителях не встречается. Так вот, Нравчат есть крошечный уездный городишко Пензенской губернии, никому не известный, ровно ничем не замечательный. Соседние городки по русской охальной привычке дразнят его. Нравчат одни колышки торчат. И правда, все нравчатские дома и постройки построены исключительно из дерева, без малейшего намека на камень. Река Безыменка протекает от города за версту. Лето всегда бывает жаркое и сухое, а народ – ротозей. Долго ли тут до Божьего попущения? Так и выгорал из года в год славный город. Выгорал и опять обстраивался. Однако бедным городом Нравчат никак уже нельзя было назвать. По всему уезду пролегала превосходная хлебная полоса, природным густым черноземом на 2 сажени в глубину. Никакого удобрения не надобно. Урожай сам 100. Груши, яблоки, сливы, вишни, малина, клубника, смородина. Прямо хоть на международную выставку. А рогатый скот, домашние откормленные птицы и молочные поросята далеко превосходили и оставляли за собой не только Тамбов, но и Ярославль. Рабочей крестьянской силой была преимущественно мордва. Захожие издревле племя, родня с одной стороны финном, а с другой – венгром. Народ туго понимаемый и языческий, но добродушный, уживчивый, не знающий отдыха в работе, трезвый и находчивый. Мордовские цветные вышивки на женских одеждах до сих пор известны всей России, так же, как мордовская упряжь и мордовская обувь. В Рязанской губернии до сих пор еще говорят о человеке скрытным и лукавым. Просто он прост, да простота его, как мордовский лапоть о 8 концах. Что же касается допомещиков, то почти все они состояли из татарских князей. Роды свои они вели от Тамерлана, хромого Таймура, Чингисхана, Тахтамыша и других полумифических восточных владык, но уже давно отошли от веры Магомедовой, а русскую грамоту разбирали кое-как, а то и вовсе ее не разбирали. Однако карточная игра прочно привилась в Нравчате. В почтенных дворянских домах играли в преферанс по копейке очко. Духовенство резалось в стуколку, а в благородном собрании процветал серьезный штос, за которым проигрывалось не только крупные ассигнации, но порой коляски с лошадьми, крепостные мужики, бабы и девки и целые имения. Тогдашние шулера, даже самые крупные, никогда не обходили своим профессиональным вниманием Нравчатскую Троицкую ярмарку и считали ее по доходности, второй после знаменитой Лебедянской. Не обходили Нравчат и лихие ремонтеры. Тамошние лошади были хороших кровей, доброезжие и ладные под кавалерийское седло. Что греха таить, случались в благородном собрании недоразумения, споры, неизбежные скандалы и бурные объяснения, в результате которых летели канделябры, облаивалась честь дворянских родов 6 книги и раздавались громкие голоса. «Вызываю сейчас же стреляться через платок! Где секунданты?» Надо сказать, что этот роковой, кровавый и смертельный вызов на мгновенную жестокую дуэль имел когда-то огромное распространение в дворянских захолустьях. Но ни один печатный или письменный документ, ни одно словесное показание старожилов не донесли до сведения потомства о ритуале этого страшного поединка, о его правилах и об его бесчисленных убийственных жертвах во всех уездных городишках Великой России. Правда, один из последних магикан, почтенный и престарелый князь Чугильдиев, рассказывал мне однажды под веселую руку о дуэли через платок, которой он был живым свидетелем в пору своей золотой юности. Но рассказ его был так бестолков, так запутан, так местами сам себе противоречив, что доискаться до серединной, хотя бы приблизительной истины не было никакой возможности.